Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 27 avgust, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Mehribon bugungi dasturimizda. Amerika Qo'shma Shtatlariga Ayrin to'foni tahdid solmoqda. Jami 2 milliondan ziyod odam evakuatsiya qilinyapti. Toshkentlik mustaqil jurnalist Yelena Bondar ma'muriy javobgarlikka tortiladigan bo'ldi.
Было дознание, административное нарушение оформили.
Qirg'iziston kuch ishlatar tizimlari kuchaytirilgan tartibda ishlashga o'tkazildi. Tojikistonlik ota-onalar farzandlarini tojik tili maktablariga o'qishga berishga majbur bo'lmoqda.
Ma'lumlar yo'q o'zbekcha. Qani o'zbek tili darslari bormi o'zimizda? Darslar ham yo'q.
Shuningdek, dasturimizning ikkinchi qismidan Ozod Yevropa va Ozodlik radiosi markaziy osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan tutash yo'llar eshitirishni rus tilida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Mana hozirgina Amerika Qo'shma Shtatlari bilan gaplashdingiz. Ayrin to'foni haqiqatdan ham juda katta bir xavf olib kelmoqda shekilli.
Albatta, bu juda katta xavf tug'dirayotgani aytilmoqda va bu keyingi 15 yil davomida AQSh tarixidagi eng jiddiy, eng katta to'fon ekani aytilyapti. Ayni paytda AQShda Ayrin to'foni tufayli favqulodda holat e'lon qilinib, xavfli hududlardan jami 2 milliondan ziyod odam evakuatsiya qilinyapti. AQShning so'nggi 15 yillik tarixida eng katta to'fon hisoblanayotgan Ayrin dovuli 27 avgust kuni Shimoliy Karolina shtati qirg'oqlariga yaqinlashdi. Keyinchalik dovul Washington, Nyu-York va Bostonga o'tishi aytilmoqda. Prezident Barak Obama amerikaliklarni eng yomon vaziyatga tayyor turishga chaqirdi.
If you are in the projected path of this hurricane, you have to take precautions now.
Agar siz to'fon yaqinlashayotgan hududlardan birida yashayotgan bo'lsangiz, zudlik bilan zaruriy choralarni ko'rishingiz kerakligini ta'kidlayman. Kutmanglar, buni orqaga tashlamanglar. Biz yaxshilikni kutamiz, ammo yomoniga ham tayyor turmog'imiz kerak, dedi Barak Obama. Ayni paytda AQShning 65 million aholi yashaydigan hududi to'fon xavfi ostida qolyapti. Mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida tanishasiz. Hozir esa diqqatingizni O'zbekistonga qarataman. Toshkentlik mustaqil jurnalist Yelena Bondar O'zbekiston chegarasidan deklaratsiya qilinmagan flesh-karta CD disk olib o'tganlikda ayblanyapti.
Было дознание, у меня, значит, административное нарушение оформили.
Dastlabki tergov bo'ldi. Menga ma'muriy qonunbuzarlikni rasmiylashtirishdi. Bojxonachilar noqonuniy mahsulot olib kelganlikda ayblayapti meni. Endi sud mahkamasi bo'lar ekan, dedi toshkentlik mustaqil jurnalist Yelena Bondar. 22 avgust kuni Qirg'izistondan O'zbekistonga qaytgan mustaqil jurnalist Yelena Bondar aeroport xodimlari tomonidan bir necha soat ushlab turilib, keyin qo'yib yuborilganida. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Mintaqa xabarlari. Ramazon hayiti oldidan Turkmaniston prezidenti Qurbonqulu Berdimuhammedov 3700 mahbusni, jumladan 30 xorijlik mahbusni ozod qildi. Ular orasida siyosiy mahbuslar bor yoki yo'qligi ma'lum emas. Prezident Berdimuhammedov joriy yilning may oyida ham tiklanish, birlik va Maxtumquli sheriyati kuni munosabati bilan amnistiya e'lon qilgandi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon ham mamlakat mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan 15 ming kishini af etish niyatida ekanligini ma'lum qildi. O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan ham amnistiya e'lon qilinishi kutilayotganida, biroq hozircha bu borada rasmiy Toshkent sukut saqlamoqda. Joriy yilda tojikistonlik yuzlab o'zbek bolalari o'z ona tilida tahsil olishdan mahrum etildi. Hisor tumanidagi 32 o'rta maktab ma'muriyati o'zbek tilida darslik kitoblar va mutaxassislarning yetishmasligi vajidan o'zbek sinflarini qisqartirishga qaror qildi. Hisorlik Olmaxon opa endilikda farzandlarining tojik tilidagi maktabga qatnashidan tashvishda.
Bolalarimiz 1-chi sinfdan o'zbekcha maktabda o'qiydi ekan, o'zbekcha savodlarini chiqargan. Endi qanday bo'lar ekan endi? Bolalarimiz tojikchani bilmasa, oddiy tilda emas-ku, bu adabiy til bo'ladi. Uni yana ham hozir boshqacha, yana savrimiy tojiki so'zlar, suxonlar chiqqan, uni bilmaydi, tushunmaydi. Qanday o'qiydi o'zi bolalarimiz endi?
Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Dushanbe atrofidagi Rudagi, Vaqtat, Hisor va So'g'd viloyatining bir necha tumanlarida o'zbek sinflari keskin qisqargan mavzu tafsilotlari dastur davomida. Xalqaro hayotga oid xabarlar. Kecha kechqurun liviyalik isyonchilar Qaddafiga sodiq harbiylar bilan bir necha kunlik jangdan so'ng Tunis bilan chegaradagi asosiy o'tish punktida o'z nazoratini o'rnatdilar. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Liviyadagi barqarorlikni tiklash uchun u yerga xalqaro politsiya kuchlari jo'natilishini ma'lum qildi. Avvalroq Tripolidan kelgan xabarga ko'ra, shaharda ommaviy o'ldirilgan odamlarning murdalari topilgan. Liviyadagi shifoxonalardan biridan 200 murda topilgan, ayni paytda ularning shaxsi aniqlanmoqda. Ayni paytda Muammar Qaddafining qayerda ekanligi noma'lumligicha qolmoqda. BMT Xavfsizlik kengashi Nigeriya poytaxti Abuja shahridagi BMT vakolatxonasi yaqinida sodir etilgan portlashni keskin qoralab, uni dahshatli jinoyat deya baholadi. BMT bosh kotibi Ban Ki-munga ko'ra, tashkilotning Abujadagi vakolatxonasida 26 ta insonparvarlik idoralari joylashgan bo'lib, portlash sodir etilgan paytda binoda 100 nafar odam ishlayotgan bo'lgan.
This was an assault on those who devote their lives to helping others.
Bu hujum boshqalarga ko'mak berish uchun o'z hayotini bag'ishlayotgan insonlarga qarshi qaratildi. Biz bu hujumni keskin qoralaymiz, dedi BMT bosh kotibi Ban Ki-mun. Hujum oqibatida kamida 25 odam halok bo'ldi, o'nlab kishi esa jarohatlandi. Portlash uchun mas'uliyatni Nigeriyada hokimiyat uchun kurash olib borayotgan Boko Haram radikal guruhi o'z zimmasiga oldi. Jazoirdagi hujum Juma kuni kechqurun Jazoirning Sharshal shahridagi harbiy akademiyaga xudgushlar uyushtirgan hujum oqibatida 18 kishi halok bo'ldi. 20 dan ziyod odam jarohatlandi. Halok bo'lganlar orasida harbiylar va tasodifiy yo'lovchilar ham borligi aytilmoqda. Jazoir ma'lumotiga ko'ra, harbiylar iftorlik qilishga yig'ilgan paytda ikki xudgush portlash moslamalarini ishga solgan. Ayni paytda hujum bo'yicha mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olganicha yo'q. So'nggi xabarimiz Sportga doir 27 avgust, ya'ni bugun Germaniyaning Erfurt shahrida WBA yo'nalishi bo'yicha eng og'ir vazn toifasida jahon chempioni kamari uchun o'zbekistonlik professional bokschi Ruslan Chagayev va rossiyalik bokschi Aleksandr Povetkin bilan jangga tushadi. Nemislarning Universum Box Promotion klubida shug'ullanib kelayotgan Ruslan Chagayev 2007-yilning 14 aprel kuni rossiyalik raqibi Nikolay Valyuyevni yengib, ilk bor professional boksning WBA yo'nalishi bo'yicha eng og'ir vazn toifasida jahon chempioni bo'lgandi. 2005-yilda professional boksga o'tgan Aleksandr Povetkin esa WBA reytingida Ruslan Chagayevdan keyin ikkinchi o'rinni egallab kelmoqda. Hozirda unga Germaniyaning Sernet Event promotorlik firmasi homiylik qiladi. Ushbu jang bugun kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 10 da boshlanadi.
Rahmat Mehribon, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz va eslatib o'tamiz, o'zbekistonlik professional bokschi Ruslan Chagayev bilan rossiyalik bokschi Aleksandr Povetkin o'rtasida Germaniyaning Erfurt shahrida o'tadigan jangni siz Ozodlik saytida jonli kuzatishingiz mumkin. Ayni paytda muxbirlarimiz Germaniyaga yetib borishgan va sizga shu jangni jonli uzatish tayyorgarligini ko'rmoqdalar. Siz Ozodlik radiosining internet saytiga kirib turing.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz tabiiy to'siqsiz Ozodlik radiosining internet saytiga kira olmaydi. Shuning uchun ular daraklar.info proxy server orqali Ozodlik radiosining internet saytiga kirishlari mumkin. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular. Toshkentlik mustaqil jurnalist Elena Bondar ma'muriy javobgarlikka tortiladigan bo'ldi. Qirg'iziston kuchlatar tizimlari kuchaytirilgan tartibda ishlashga o'tkazildi. Tojikistonlik ota-onalar farzandlarini tojik tili maktablariga o'qishga berishga majbur bo'lmoqda. Shuningdek, dasturimizning ikkinchi qismidan tutashuvlar eshittirishni rus tilida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Hurmatli tinglovchi, e'tiboringizni jahon hamjamiyatining diqqat markazida turgan Amerika Qo'shma Shtatlaridagi voqealarga qaratmoqchiman. AQShda Ayrin to'foni tufayli favqulodda holat e'lon qilinib, xavfli hududlarda jami 2 milliondan ziyod odam evakuatsiya qilinyapti. Nyu-York shahrida metro, avtobus va poyezdlar qatnovi to'xtatildi, aeroportlar vaqtincha yopildi. Prezident Barak Obama amerikaliklarni eng yomon vaziyatga tayyor turishga chaqirdi. Ana shu vaziyatni muxbirimiz, hamkasbi Mehribon men bilan birga kuzatyapti. Marhamat Mehribon, so'z sizga.
Rahmat. AQShning so'nggi 15 yillik tarixida eng katta to'fon hisoblanayotgan Ayrin dovuli 27 avgust kuni Shimoliy Karolina shtati qirg'oqlariga yaqinlashyapti. Keyinchalik dovul Washington, Nyu-York va Bostonga o'tishi aytilmoqda. Ayni paytda AQShning 65 million aholi yashaydigan hududi to'fon xavfi ostida qoldi. Prezident Barak Obama amerikaliklarni eng yomon vaziyatga tayyor turishga chaqirdi.
If you are in the projected path of this hurricane, you have to take precautions now.
Agar siz to'fon yaqinlashayotgan hududlardan birida yashayotgan bo'lsangiz, zudlik bilan zaruriy choralarni ko'rishingiz shartligini ta'kidlayman. Kutmanglar, buni keyinga qoldirmanglar. Biz yaxshilikni kutamiz, ammo yomoniga ham tayyor turmog'imiz kerak, dedi Barak Obama. AQShga 160 km soat tezlikda yaqinlashayotgan to'fon xavfi tufayli Amerikaning Shimoliy Karolina, Maryland, Delaware, Nyu-Jersey, Nyu-York shaharlarida ommaviy evakuatsiya boshlandi. Nyu-York meri Michael Bloomberg Ayrin to'foni yaqinlashayotgani bois shaharning qirg'oq sohilida yashovchi 250 mingdan ziyod odam xavfsiz joyga ko'chirilishi va jamoat transportlari o'z faoliyatini to'xtatishini ma'lum qildi.
Now we've never done a mandatory evacuation before and we wouldn't be doing it now.
Biz hech qachon qilmagan majburiy evakuatsiyani boshlayapmiz. Agar to'fonning jiddiy xavfi bo'lmaganda bu vaqtda o'ylamasdik ham. Agar to'fon sharqqa burilib bizga xavf solmasa albatta yaxshi bo'lardi. Biroq biz ona tabiatdan bizga mehribonlik qilishini kuta olmaymiz. Biz eng yomoniga tayyor turib, eng yaxshisiga umid qilishimiz kerak, dedi Nyu-York meri Michael Bloomberg. Shanba kuni Nyu-Yorkda metro, avtobus va poyezdlar ishlamasligi e'lon qilindi. Ayni paytda 2 mingdan ziyod aviareyslar bekor qilindi. Nyu-Yorkda yashayotgan o'zbek qizi Nulufarga ko'ra, odamlar orasida vahima kuchayib, do'konlardagi bor oziq-ovqatlarni sotib olyaptilar.
Magazin polkalarda umuman nonlar qolmagan, polkada suvlar qolmagan, hamma shamlarni, gugurtlarni, flashlightlarni olib kirishib olyapti. Chunki svet o'chish xavfi ham bo'lishi mumkin. Chunki televizordan hammaga aytyapti, ovqatlarni olib kirib olinglar, eng yomon vaziyatga tayyor bo'lish kerak, hamma iloji bo'lsa shu chemodanlarga eng asosiy narsalar suvlarni, yegulik, odeyalar, shunaqalar solib turishinglar mumkin deb shunaqalar aytilyapti.
Nyu-Yorkda yashayotgan o'zbek qizi Nulufarida ayni paytda sharqiy qirg'oqdagi 100 minglab odam xavfsiz joylarga ko'chirilyapti. Amerika bo'yicha jami xavfli hududlardan 2 milliondan ziyod odam evakuatsiya qilinadi. Sug'urta sohasi mutaxassislarining dastlabki hisob-kitoblariga ko'ra, to'fon keltirgan zarar 12 milliard AQSh dollarini tashkil qilishi mumkin. Sadriddin aka, hozirgacha olingan xabarlar shular.
Rahmat Mehribon. Umuman mashoyixlar aytishadiki, o't balongdan asra, suv balongdan asra deyishadi. Mana Ayrin to'foni ham Amerika Qo'shma Shtatlari qirg'oqlariga yopirilyapti ekan. Amerika Qo'shma Shtatlarida ham minglab o'zbekistonliklar, o'zbeklar istiqomat qilishadi. Biz ularni hammasini Alloh o'z panohida asrashini so'rab qolamiz. Eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkentlik mustaqil jurnalist Yelena Bondar hozircha ma'muriy javobgarlikka tortiladigan bo'ldi, biroq uning o'zi jinoiy javobgarlikka ham tortilishidan xavotirda. Jurnalist O'zbekiston chegarasidan deklaratsiya qilinmagan flesh-karta, CD disk olib o'tganlikda ayblanmoqda. Mavzuning boshqa tafsilotlari bilan muxbirimiz Basira.
27 avgust kuni Yelena Bondar Toshkent xalqaro aeroportining bojxona boshqarmasiga chaqirildi.
Было дознание, у меня, значит, административное нарушение оформили о том, что я везла незаконно вещи, товар, кажется, не обозначили.
Dastlabki tergov bo'ldi. Menga ma'muriy qonunbuzarlikni rasmiylashtirishdi. Bojxonachilar noqonuniy mahsulot olib kelganlikda ayblayapti. Aslida meni bojxona tekshiruvidan o'tkazmasdan pasport nazoratida ushlab tekshirishgan. O'zbekiston bojxona kodeksining 164 va 227 moddasining 1 qismi bilan ayblanayapman. Endi sud mahkamasi bo'lar ekan, dedi toshkentlik mustaqil jurnalist Yelena Bondar. 22 avgust kuni Qirg'izistondan O'zbekistonga qaytgan mustaqil jurnalist Yelena Bondar aeroport xodimlari tomonidan bir necha soat ushlab turilgandi. Bojxonachilar jurnalistdan 3 CD diski, 4 flashkarta hamda 2 videokassetani ekspertiza uchun olgach, o'zini qo'yib yuborgan edi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu axborot tashuvchi moslamalar O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligiga ekspertiza uchun uzatildi.
В соответствии со статьями 180 и 182 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан на экспертизу по материалам.
O'zbekiston jinoiy protsessual kodeksining 180-chi va 182-chi moddalariga asosan ekspertiza qilinadi. Mening flashkarta va disklarimda diniy separatistik, ekstremistik materiallar bor yoki yo'qligini aniqlash uchun tekshirilar ekan, dedi toshkentlik yosh jurnalist. 27 avgust kuni jurnalist Toshkent xalqaro aeroporti bojxona boshqarmasi tergovchisi Akmal Jalilovga O'zbekistonni tark etmaslik haqida tilxat yozib berdi. Ozodlik tergovchi Akmal Jalilov bilan bog'lanib 23 yoshli jurnalistning ishi haqida ma'lumot berishni so'radi. U ma'lumot bera olmasligini aytib, deklaratsiyaga axborot tashuvchi moslamalarni qayd etish kerakligiga urg'u berdi.
T6 shaklidagi deklaratsiyada shunaqa bandi bor, nositel informatsiya degan joyi. Ana o'sha bandida o'sha aynan nimalar ko'rsatilishi kerak. Shaxsiy bo'lsa ham albatta. Hozir mana agarda ko'rsatilmagan bo'lsa, quyidagi ma'lumotlar, masalan, hech qanaqa qiziqish uyg'otmaydigan ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, masalan, kinolar yoki muzikalar, shaxsiy rasmlar, ular hech qanaqa qiziqish uyg'otmaydi. Tekshiruvdan keyin qaytarib beriladi. Lekin agarda fleshkalar yangi bo'lsa, miqdori ko'p bo'ladigan bo'lsa, sotish uchun olib kelayotgan bo'lishi mumkin, masalan. Ana o'sha holatlarda ham ko'rsatilmagan bo'lsa, tegishli tartibda qonuniylashtirib, javobgarlikka tortiladi.
Dedi Toshkent aeroportining bojxona boshqarmasi tergovchisi. Bojxona qonunlarini buzganlikda ayblanayotgan mustaqil jurnalist Yelena Bondar himoyachi olishga moddiy imkoniyati yo'qligini qo'shimcha qildi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Toshkentda mustaqil jurnalist Yelena Bondar hozircha ma'muriy javobgarlikka tortiladigan bo'ldi, biroq uning o'zi jinoyat javobgarligi ham uning ustidan qo'zg'atilishidan xavotirda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Eshittirishimizni mintaqadan olingan xabarlar, mintaqadagi o'zbeklar hayotidan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. Sanoqli kunlardan so'ng yangi o'quv yili uchun birinchi qo'ng'iroq chalinadi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda tojikistonlik yuzlab o'zbek bolalari tojik sinflarida tahsil oladi. Buning boisi mustaqil tahlilchilarga ko'ra, Tojikiston ta'lim vazirligining yozilmagan qonunlari ortidan o'nlab o'zbek sinflarining yopib qo'yilganidir. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Bir necha kundan keyin Xisor tumanlik o'quvchi qiz Mohiraxon ham tengqurlari qatori maktabga qatnaydi. Ammo u har yilgidek o'z sinfida emas, balki tojik sinfida, ya'ni tojik tilida tahsil ola boshlaydi. Tumandagi 32-chi maktab ma'muriyati o'zbek tilida darslik kitoblar va mutaxassislarning yetishmasligi vajidan o'zbek sinflarini qisqartirishga qaror qilgan.
Bolalarimiz 1 sinfdan o'zbekcha maktabda o'qib kelgan, o'zbekcha savodini chiqargan. Endi qanday bo'lar ekan endi? Bolalarimiz tojikchani bilmasa, oddiy tilda emas-ku, bu adabiy til bo'ladi. Uni yana ham hozir boshqacha yana savrimenniy tojiki so'zlar suxonlar chiqqan, uni bilmaydi, tushunmaydi. Qanday o'qiydi o'zi biz bolalarimiz endi? Menimcha maktabni shunday tamomlaydi-yu, biz endi o'qishga qo'yolmaymiz-da.
Dedi farzandining kelajagidan tashvishlangan suhbatdoshimiz Olmaxon. Biroq tojikistonliklar orasida farzandini ixtiyoriy ravishda tojik sinflariga berayotgan oilalar ham topiladi. Ulardan biri Qo'rg'ontepalik Davronbek Karimovdir.
Keling, nevara qizimni ham birinchiga qo'ydim, mana tojikchaga boradi. Nima qilasiz? Sharoshiga majbur bo'lyapsiz axir. Ma'lumlar yo'q o'zbekcha. Qani o'zbek tili darslari bormi o'zimizda? Darslar ham yo'q. Endi hamma yo'q, davlat tili bo'lib ketyapti. Umuman uncha e'tibor yo'q-da o'zbek tiliga. O'qishga kirishda imkoniyat bo'lsa, ota-ona ham shu farzandini istiqbolini o'ylaydik, to'g'rimi?
Deya savol tashlar ekan Davron aka. Bugungi kunda o'zbeklarning tojiklashib ketayotgani dardli muammo ekanini qo'shimcha qildi. Tahlilchilar mulohazasicha, O'zbekiston bilan aloqalari zaiflashgan Tojikiston hukumatiga qo'shnisiga o'chakishgan holda respublika maktablarini tojiklashtirish siyosatini ilgari surish uchun darsliklar va mutaxassislar yo'qligi juda yaxshi bahona bo'layotir. Tojikistonlik keksa jurnalist Nomonjon Faxriddinov mintaqa respublikalarida yashayotgan o'zbeklarning o'z ona tilida ta'lim olishlarini davom ettirishlari uchun O'zbekiston hukumati mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi lozimligini aytadi.
Biz o'zbeklar Tojikistonda, Qirg'izistonda, Qozog'istonda turmansiz yashovchi o'zbeklar o'z ona tilimiz, grammatikamizni yoddan chiqarmasligimiz kerak. Buning uchun faqat O'zbekiston tomoni mas'uliyatni o'z qo'liga olishi lozim va o'ylaymanki, biz albatta shunga erishishimiz mumkin.
Deya mulohaza bildiradi Nomonjon Faxriddinov. Shu o'rinda aytish lozimki, sobiq ittifoq davrida Tojikistondagi maktablarni o'zbek tilidagi darsliklar bilan O'zbekiston ta'minlardi. Faxriddinovdagi ma'lumotlarga ko'ra, sobiq sho'ro zamonida Tojikiston O'zbekistondan yiliga 400 mingdan ortiq darslik kitoblari olib turgan. Bir necha oy avval Tojikistonda o'zbeklar jamiyati ish boshladi. Mazkur jamiyat boshlig'i Muharram Mamirzoaliyeva respublikadagi o'zbek sinflarini saqlab qolish va tojik jamiyatidagi 1 millionlik o'zbeklar haq-huquqlarini himoyalash uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishini aytadi.
Borib joy-joyda hammasini ko'rib chiqamiz, o'sha yozgan arzalari bo'lsa ham. Men bu to'g'risida juda qattiq turaman. O'zbeklar hamma joyda ozod, yayrab, qanday bular yashayotgan bo'lsa, biz ham shunday yashashimiz kerak. Biz mehnat qilamiz,
deydi Tojikistondagi o'zbeklar jamiyati raisasi Mirzoaliyeva xonim. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Dushanbe atrofidagi Rudaki, Vahdat, Hisor va So'g'd viloyatining bir necha tumanlarida o'zbek sinflari keskin qisqargan. Mavzu yuzasidan Tojikiston ta'lim vazirligiga qo'ng'iroq qilib, joylarda qisqartirilgan o'zbek sinflarining aniq sonini olishga oid urinishlarimizdan natija chiqmadi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Tojikistonda o'qituvchilar hamda darsliklar yetishmasligi uchun odamlar o'z farzandlarini tojik tilidagi maktablarga berishga majbur bo'lmoqda. Shahdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Qirg'izistondan olingan. Qirg'izistonda kuch tuzilmalari mustaqillik bayrami arafasida kuchaytirilgan tartibda ishlashga o'tkazildi. Bu borada ma'lum qilingan Qirg'iziston kuch tuzilmasi rasmiylariga ko'ra, bayram kunlari jamoatchilik tartibini saqlashga 4,5 ming militsiya xodimi jalb qilinadi. Mavzuni hamkorimiz Sherzod davom ettiradi.
Qirg'izistonda 31 avgust kuni mustaqillikning 20 yilligi va Qurmonjon Dodxonning 200 yillik ma'rakasi katta tantana bilan nishonlanadi. Bundan tashqari bu yilda Hayit bayrami ham 31 avgustga to'g'ri keldi. Bayram kunlari yaqinlashishi munosabati bilan 25 avgustdan boshlab Qirg'iziston kuch tizimi xodimlari kuchaytirilgan tartibda ishlashga o'tdi. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Baqit Saitovga ko'ra, bayram kunlari jami 4,5 ming militsiya xodimi jamoatchilik tartibini saqlash uchun tunu kun ishlaydi.
Hech qanday tartib buzilmagan, qonunlar saqlanmagan, Ichki ishlar vazirligining xizmatkorlariga bildirib berdi.
Ichki ishlar vazirligi xodimlari bayram kunlari tartib buzilmasligiga, jamoatchilik tartibini saqlashga kafolat beradi deb aytsak bo'ladi, dedi Baqit Saitov. Ayni paytda Qirg'iziston janubiy hududlari bo'lgan O'sh, Jalolobod va Botken viloyatlarida ham bayram kunlari militsiya kuchaytirilgan tartibda ishlashga o'tkaziladi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirining janubiy hududlar bo'yicha o'rinbosari Qursan Asanovga ko'ra, bayramda jamoatchilik tartibini saqlash uchun kuchlar yetarlidir.
Plan işmeçimler işlenip çıkıp küçültülen rejim ve cimat olduğundan başlayıp hizmet edeyim.
Küç organları şu cümleden İçki İşler Vazirliği'nin şahsi terkibi ham mahsus reji işlep çıkıp unge asosan joy joylarda 29. Ağustos'tan başlayıp küçültülgen tertipte işleyimiz. Bayram günleri asosan cemaatçilik tertibi tolu nazorat kılınadı deyip işantırıp getemen dedi Kursan Asanov. Aytış çoğuz ki 2010 yılının noyabr ayında hukuk tertibi tizimleri memleketinin 30'dan ortak joylarda portlaşlı amalga aşırışını rejelegen terörçü güruh mavcudligini iddia kılgen idi. Bu guruh a'zolaridan ayrimlarini qo'lga olish jarayonida otishmalar va portlashlar bo'lgan. Bundan ko'p o'tmay, 2010-yildagi 7-aprel voqealari yuzasidan sud mahkamasi bo'lishi kerak bo'lgan Bishkekdagi sport saroyi oldida portlash amalga oshirilgan. Qirg'izistonlik mustaqil kuzatuvchilar bu voqealar ortida xalqaro terrorchi guruhlar va millatchi ekstremistik kuchlar turgan bo'lishi mumkinligini, hozir vaziyat barqaror bo'lsa-da xavfsizlik choralari ko'rish zarurati borligini aytishadi.
Hozir elning jalpi ma'nosi o'tadiganday bayramga qatnashish
Hozir odamlarda bayram kayfiyatini, bayramga tayyorgarlik ketayotganini sezmadik. Xavotir ham yo'q. Biroq kuch tizimi xodimlari jamoatchilik tartibini saqlashga katta ahamiyat berishi lozim. Negaki hamon ekstremistik kuchlarning harakatlari bo'lmaydi deb hech kim kafolat bera olmaydi, dedi mustaqil kuzatuvchi Ruslan Tashanov. Qo'shimcha qilib o'tamiz, bayram kunlari Qirg'iziston qo'shni davlatlar bilan o'z chegaralarini berkitmaydi, lekin chegaralari ham kuchaytirilgan tartibda qo'riqlanadi. Bu borada Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi boshidagi chegara xizmati rasmiysi Zakir Chilenov ma'lum qildi.
Chegaradan o'tgan yerlarda avtounalarni usilni kontrol bilan tekshirib, o'sha tekshiramiz.
Biz o'z xizmatimizni kuchaytirib, chegaralarni qattiq qo'riqlaymiz. Chegara bekatlarini, chegaradan o'tayotgan mashinalarni kuchaytirilgan tartibda tekshirib ishlaymiz. O'zimizda mavjud kuchlar bilangina ishlaymiz, biroq chegara naryadlarini ko'proq chiqaramiz, dedi Zakir Chilenov. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistonda kuch tuzilmalari mustaqillik bayrami arafasida kuchaytirilgan tartibda ishlashga o'tkazildi. Ana shaxtadagi tafsilotlar bilan tanishdingiz, hurmatli tinglovchi. Daraklar.info o'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun Ozodlik radiosining internet saytiga kirishning hozircha yagona to'siqsiz yo'li bo'lib qolmoqda. Eslatib o'taman, daraklar.info.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xabarimiz Afg'onistondan olingan. Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistonga ko'rsatiladigan yordamlar toliblar qo'liga o'tib qolishi borasida xavotir bildirmoqda. Ana shu mavzuni Kobuldan turib Olim Ko'hkan yoritadi.
Amerika Qo'shma Shtatlarining taraqqiyot idorasi yo USAID'ning Kobuldagi mas'uli Dr. Yamashita muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida mazkur idora AQShning Afg'oniston xalqiga ko'rsatadigan yordamlari davlat muxoliflari jumladan toliblar qo'liga o'tishi xususida jiddiy tashvish bildirdi. Janob Yamashita AQSh taraqqiyot idorasi mamlakatining Afg'onistonga ko'rsatadigan yordamlari hisobidan amalga oshiriladigan loyihalarni shaffof bir shaklda tatbiq etish uchun asosiy choralar ko'rganini tilga oldi. U AQSh yordami hisobidan ma'lum loyihalarni amalga oshiradigan har qanday shirkatning toliblarga pora bergani isbotlangan taqdirda mazkur shirkat faoliyati to'xtatilishi mumkinligi borasida ogohlantirdi.
We want to do everything we can to make sure that there are no funds going to the Taliban.
Biz yordamlarimiz toliblar qo'liga o'tmasligi uchun zaruriy choralarni ko'rganmiz. Biror bir manba bizning yordamlarimiz hisobidan toliblarga ko'mak qilganidan xabardor bo'lganimizda tezda ushbu manba faoliyatini to'xtatishga harakat qilamiz.
Then we turn it off and shut it down immediately.
Bu borada o'z tashvishlarini izhor etgan AQSh rasmiysi mamlakatini 2014-yildan so'ng ham Afg'onistonga yordam ko'rsatishini ma'lum qildi. O'tgan 10 yil davomida Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistonga milliardlab dollar yordam ko'rsatdi. Aksariyat kuzatuvchilar mazkur yordamlar shaffof bir shaklda sarflanmaganini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Asadulloh Balvoliji, mamlakatga ko'rsatiladigan xalqaro yordamlar shaffof bir shaklda sarflanishi borasida ishonch hosil qilish uchun mazkur yordamlar xalqaro bir komissiya nazorati ostida sarflanishi kerak deydi.
Boris konferansiga shuni men peshmiyo qilganimdan teatr bir komission tuzalsin, shu pul keladi Afg'oniston nimasiga, birga bir marja bo'lsa kabi pullar keladi, shu bir marja uni tahvil olsin, bunda bu marjaga general mutaydan nimoyinda bo'lsin, itoda rupodan, amerikodan nimoyindalar bo'lsin, Afg'onistondan ham huquqiy bashar o'sha jome madaniy bo'ladan nimoyinda bo'lsin, yani hammalari shularni pul keladi, hisobi, daxl, qarz bilsalar qanday bu masraf bo'libdi. O'sha tariqlar bo'ladiki, bu hayf mayli buyurda olsalar.
Xalqaro buhronlarni o'rganish komissiyasi tarafidan yaqinda nashr etilgan bir hisobotda Afg'onistonga ko'rsatilgan xalqaro yordamlarning taxminan 10% davlat muxoliflari qo'liga o'tgani qayd etilgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Kobuldagi muxbirimiz xabari edi. Shu soatgacha olingan xabarlar endi qisqa satrlarda. O'zbekiston havo yo'llari uchuvchilari bittaga ko'paydi. Turkmanistonda 3700 mahbus afv etildi. Afg'onistondagi portlashlarda 4 odam halok bo'ldi. Singapurda prezidentlik saylovlari o'tkazilmoqda. AQShdagi to'fon tufayli 2 million odam evakuatsiya qilinadi. Jazoirdagi hujum oqibatida 18 odam halok bo'ldi. Bugun Ruslan Chagayev jahon chempionligi kamari uchun yana ringga tushadi. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida eshittirishimizni davom ettiramiz. Endi e'tiboringizga Ozod Yevropa va Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan tutash yo'llar eshittirishini taqdim etamiz. Uni rus tilida tinglaysiz. Bu eshittirishda Liviyadagi voqealar va unga Markaziy Osiyolik mutaxassislarning munosabatlari haqida gap boradi.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озотлик радиосы.
Радио Азаттык.
Весной текущего года в ряде арабских стран Северной Африки и Ближнего Востока с монархическими режимами начались события, которые в мировой прессе и политических кругах получили название как «Арабская весна», в результате которых пали один за другим некогда сильные несменяемые режимы – в Тунисе в январе, в Египте в феврале, в Йемене в июне и, наконец, в Ливии в августе. Продолжаются волнения против режима президента Башара аль-Асада в Сирии. Но итоги «Арабской весны» более чем очевидны, в результате которой пала даже власть таких сильных режимов, как Хосни Мубарака и полковника Муаммара Каддафи. И теперь снова возникает закономерный вопрос – отзовется ли «Арабская весна» в Центральной Азии, где правительство также несменяемые режимы, где авторитарные, где и даже диктаторские. Очередной круглый стол радио «Азаттык» будет посвящен этой теме, в которой принимает участие Санжар Тажиматов, независимый политолог, эксперт, Бишкек, Кыргызстан. Уалихан Кайсар, экс-сенатор, бывший претендент в кандидаты президента Казахстана, не допущен на досрочные выборы 2011 года. Астана, Казахстан. Таджигул Бегмедова, эксперт по Туркменистану, руководитель правозащитной организации «Туркменский Хельсинский фонд», Болгария. Брюс Пани, эксперт Радио Свободная Европа, Радио Свобода по Центральной Азии, Прага, Чехия. Сейд Касым Кемпур, эксперт по Таджикистану. Мухаммад Салих, председатель собрания учредителей Народного движения Узбекистан, Турция. Круглый стол ведет Султанхан Акуллы, сотрудник Радио Азаттык, казахской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Итак, первый вопрос. Что явилось главной предпосылкой или причиной возникновения так называемой «Арабской весны»? Господин Кайсар, первое слово вам, пожалуйста.
Я, скорее всего, вижу две основные причины у так называемых революций в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Первая причина – это, конечно, наличие авторитарных диктаторских режимов, несменяемость их в течение десятилетий. Во многих странах замечено отсутствие соблюдения прав человека, каких-либо активных действий демократических институтов также не наблюдалось. И, естественно, несменяемость режима – это как бы еще одно, но несменяемость первых лиц государства – это, конечно, еще добавляет определенного фактора для того, чтобы возникли революции. Ну и тоже в числе основных факторов – это, конечно, участие этих государств в мировой добыче нефти. И третий фактор – это, конечно, угроза того, что экономика США пошла на определенный спад, и тем самым курс американской валюты стал более-менее шатким. И для того, чтобы укрепить курс этой валюты, естественно, нужно было создать определенный спрос. А чтобы создать определенный спрос на свою валюту, нужно, конечно, создавать определенный хаос в различных регионах. Я думаю, эти три основных фактора – желание контролировать добычу и распределение нефти, а также желание контролировать пути их распределения. Второй фактор – это пошатнувшийся доллар. И третий фактор, я бы считал, что это самый основной, это наличие диктаторских режимов и несменяемость власти в этих странах. Вот, на мой взгляд, основные причины.
Господин Панер, вы согласны с мнением господина Кайсара?
Да, я согласен. Я думаю, что люди там уже долго тратили надежду, что будет лучше в будущем. И кроме этого, конечно, надо вспомнить, что многие там уже учились за границу и на Западе, или, может быть, даже среди мусульманских стран, в медресах и так далее. Поэтому они возвращались уже долго и видели другие системы. И, конечно, есть интернет, у них новый способ получать информацию. Они видели, как мир меняется сейчас. И посмотрели на свое начальство и думали, что это будет всегда, если не этот человек, его сын или какой-то родственник. И они просто сказали, что вот хватит. Если будет так, мы не хотим жить в таком обществе.
Госпожа Бегмедова, какие предпосылки для «Арабской весны» были, на ваш взгляд?
Конечно же, это невозможность электората и гражданского общества повлиять на многолетнюю несменяемость высшего руководства в этих странах. Но в то же время и авторитаризм, и огромные богатства природные. Все эти факторы повлияли на то, что произошла «Арабская весна».
Господин Солих, какие причины вы увидели для возникновения «Арабской весны»?
Кроме всего того, что здесь уже сказано, кроме этих причин, есть еще причина, которую очень многие аналитики связывают вот эту вот глобальную трансформацию арабского мира. Связывается с одним фактором. То есть, по их мнению, это Запад решил установить новый порядок в этой части мира. А между тем, невозможно рассчитать извне ни один государственный режим, если у населения этого государства нет достаточного потенциала протеста. Если его нет, этого потенциала, очень трудно что-либо сделать даже Западу. В этом случае утверждение о том, что Запад – основной детонатор арабской весны, звучит тут, конечно, не очень убедительно. Президент Саркози, президент Франции, недавно целовался с Каддафи, встречая его в Париже, а ливийский диктатор, в свою очередь, финансово поддерживал предвыборную кампанию французского президента. Так что же изменилось настолько, чтобы эти закадычные друзья вдруг стали заклятыми врагами? Просто изменилась конъюнктура. Начался новый исторический цикл, где уже нет места изжившим себя режимам. Начался естественный мировой процесс, мировой, можно сказать, вихрь. Саркози или другие лидеры Запада не управляют этим процессом, как нам кажется. Они лишь фигуры, вынужденно вовлеченные в этот вихрь. Все другие маленькие и средние причины можно характеризовать только в рамке этого глобального процесса.
Господин Тажиматов, вы были свидетелем двух революций в Киргизии, и вы наверняка хорошо знаете природу этих революций. Между киргизскими революциями и событиями, приведшими к арабской весне, есть что-то общее, связующее?
Я вот хотел бы добавить мнению господина Салиха. Сегодня мир меняется в глобальном масштабе, это связано с развитием информационных технологий. И сегодня невозможно как бы закрыть занавес и не пустить туда информацию. Поэтому мир меняется, и вот эти как бы режимы, они изжили себя. И то, что в этих режимах всегда был монолог, только один человек диктовал, как развиваться дальше, это привело к тому, что люди, они просто хотят участвовать в дискуссии о будущем государства. И что касается Кыргызстана, в Кыргызстане тоже, как всем известно, два режима, они пали именно благодаря тому, что здесь присутствовал монолог. То есть, значит, первый и второй президент, они как бы диктовали только свои точки зрения, и они хотели только свои как бы идеи. И не давали возможности дискуссии внутри общества. И гражданское общество меняется, вот мир меняется, информацию получают люди, значит. И то, что теория заговора, кто-то со стороны, например, импорт демократии, все это становится своего рода мифом, потому что демократия, как форма власти, она заложена в самих этих государствах. И это нужно рассматривать как процесс. Сегодня многие скептики демократии считают, что вот в арабских странах это просто изменение. Но почему это произошло? Потому что не было возможности высказаться, не было возможности дискутировать о судьбе государства, не было возможности или шанса для участия в политических процессах многим другим политическим силам.
Уважаемые гости, переходим к следующему вопросу. Имеются ли сейчас те же предпосылки или причины в странах Центральной Азии, которые привели к событиям в арабских государствах, в частности, в Таджикистане? Господин Кембур, как вы считаете?
Я думаю, что предпосылки такие же, примерно, как вот в арабских странах, вот в наших странах тоже имеются. Я имею в виду и Таджикистан, и Узбекистан, и Туркмению. Мы прекрасно знаем, что в Таджикистане тоже с 93-го года у руля находится Эмомали Рахмон. Это уже 18 лет получается, да? И та же схема, как вот в других странах, тоже вот коррупция. Та же вот готовится сын президента Рустам Эмомали. Все говорят, что он может стать будущим главой республики. Но я думаю, что здесь нужно учесть и другое, что в Таджикистане вот пока все еще сохраняется вот синдром войны. Хотя вот после окончания гражданской войны вот за последние 15 лет выросло одно поколение. Но это поколение детства, которое прошло вот в трудные годы войны, и они все еще помнят те тяжелые дни, и они, родители, они слышали о пагубности последствий гражданской войны. К тому же, вот, во-вторых, во многих странах региона, я имею в виду, хотя вот три вот страны, Таджикистан, Узбекистан, Туркмению, там нет сильной оппозиции. В Египте, как это было, в Тунисе или вот в Ливии. И, конечно, об этом позаботились власти наших государств. И они по-всячески, мы знаем, что они давили своих политических противников. Ну, в Таджикистане единственная более-менее сильная политическая партия, оппозиционная, является Исламская партия, но я не думаю, что вот за ним пойдет большинство населения. И к тому же, вот смотрите, вот люди смотрят, что видят, что вот правительство вот хоть что-то делает, понимаете? Вот строят какие-то там дороги, там школы, там... И они, люди, которые устали, которые видели все эти ужасы гражданской войны, они думают, что пусть будет это правительство, лишь бы был мир и покой вот в нашей стране.
Господин Тажиматов, расскажите, пожалуйста, что привело в Киргизии к первой тюльпановой революции и что побудило ко второй революции?
В первую очередь, это так-то социально-экономическое, когда ухудшение большой массы людей, как бы социальное положение большой массы людей, и в то же время семейное клановое правление президента Акаева и невозможность участия других как бы политических сил в управлении государством.
Господин Салих, что вы ответите на вопрос? Имеются ли в Узбекистане какие-то предпосылки или причины возникновения подобных событий, как в арабских странах?
Да, имеются предпосылки, и давно имеются. Просто среднеазиатские правители еще ни разу не встретились с серьезным сопротивлением своих народов. Например, Каримов легко подавил андижанское восстание не потому, что он был сильным, а потому, что восставшие были в основном беззащитные граждане, которые не были подготовлены к своей защите от вооруженных наемников Каримова. Я уверен, что при более-менее организованном сопротивлении, отпоре, режим Каримова рассыпется, как карточный домик. Я думаю, уже все-таки подходит время. Время наших народов. В Узбекистане лично я думаю, что Андижан повторится, но уже в масштабе всего Узбекистана. И на этот раз, иншаллах, будет подавлен не народ, а антинародный режим. Почему Киргизская революция, говорят, вот не отозвалась вдруг республика? Я думаю, отозвалась. То, что я уже говорил про Андижан. Андижанское восстание 13 мая 2005 года можно считать своеобразным эхом событий, которые произошли в Киргизии в марте того же года. Но андижанское восстание было стихийным, оно не управлялось оппозицией. Это как раз было проявлением того естественного протестного потенциала, о котором мы тут говорим. Протестный потенциал – вот необходимый горючий материал для революции. Все среднеазиатские государства имеют это горючее. Узбекистан, конечно, в этом смысле самый богатый среди них. Тем не менее, нельзя предугадать, в каком из государств начнется вихрь. Внешние предпосылки не имеют большого значения. Есть внутренние механизмы, скрытые от глаз. Они часто не поддаются объяснению. Например, нищета населения или экономический упадок не всегда служат основными факторами народного восстания. Вы знаете, что Ливия сравнительно с другими африканскими государствами имела довольно-таки высокий уровень жизни. Но ливийская революция была более масштабной и более жестокой по сравнению с революцией египетской, где уровень жизни не очень высок, можно сказать. Очень низкие даже. Я думаю, сегодняшний процесс начался, и ход его мало зависит от воли политических фигур. Они только могут участвовать в нем и защищать интересы своих государств, что и делают лидеры, например, США, Франции и других государств, которые сегодня в какой-либо форме присутствуют в Ливии. Я думаю, в течение 2-3 лет диктаторов в нашем регионе уже, я думаю, уменьшится наполовину. Хотя они и завидуют 40-летному стажу правления Каддафи, но они не смогут продержаться так долго. Они не имеют достаточного запаса энергии, чтобы сопротивляться этому уже новому процессу, который начался.
Господин Салих, к вам вот такой вопрос. А в Узбекистане в 2005 году после расстрела андижанских волнений, ведь международная реакция была несколько иная, чем, допустим, к Ливии, когда после заявления Муаммара Каддафи о том, что он уничтожит всех восставших, международная реакция была совсем иной. Как вы можете это объяснить?
Ну, это можно объяснить только геополитическими интересами Запада, главных игроков этой игры. Это, во-первых. Во-вторых, экономическое, конечно, здесь есть интерес, как здесь уже говорилось о нефти, о других природных ресурсах. И потом другая была конъюнктура, о которой я говорил выше. То есть сейчас уже изменились времена. Сегодня, если будет такой Андижан, я думаю, уже мир будет относиться к этому событию по-другому.
Господин Кайсар, а в Казахстане есть какие-то предпосылки революции или народных волнений? Как вы думаете?
Я думаю, для того, чтобы революция произошла или был какой-либо совершен акт, позволяющий сменить власть, необходимы не только предпосылки, а также необходимы факторы, которые позволили бы этим предпосылкам реализоваться. Ну, давайте скажем так, вот по Казахстану в частности. Какие предпосылки на сегодня в Казахстане существуют для того, чтобы быть недовольны властью, для того, чтобы желать ее смены? Ну, во-первых, это высокий уровень безработицы, высокие цены на продукты питания, высокие
тарифы на услуги коммунальных провайдеров. Низкий уровень жизни, расслоение общества достигло порядка 70%, то есть примерно 5% богатых людей, супербогатых, и 25% людей среднего достатка. Между ними 70% людей, которые практически существуют при достатке, равны прожиточному уровню жизни. Следующая предпосылка то, что в Казахстане интернет более-менее доступен. В принципе, каждый желающий может иметь свободный доступ в интернет и получать оттуда любую необходимую ему информацию. Интернет также позволяет и распространять информацию, то есть о любых позитивных или негативных событиях того или иного плана. Нужно также отметить, что иностранные рабочие в Казахстане зарабатывают порядка в 7-8 раз больше, чем те же самые рабочие, которые из числа граждан Казахстана. Это тоже является серьезным вопросом для казахстанцев. И, как вы знаете, сегодня западный регион Казахстана именно на этой почве уже бастует свыше 3 месяцев. Следующая предпосылка – это то, что в Казахстане отсутствует реальная интеллигенция. Мы знаем, что в большей части Казахстана, Россия и Западной республики бывшего Советского Союза пострадали и во время гражданской войны, и во время сталинских репрессий, когда полностью была обезглавлена интеллигенция, когда независимое правительство Алаш было полностью обезглавлено. Кроме того, во время Великой Отечественной войны вся передовая интеллигенция, люди, готовые жертвовать собой ради другого, ради своей страны, погибали на передовой. Следующее, то, что во время Целины в Казахстан были переброшены все самые криминальные элементы на поднятие Целины. Также на поднятие Темиртау, мы знаем, тоже были брошены криминальные. И очень большое количество старшего поколения, которое видело репрессии в Казахстане. И до сих пор это пугает их еще как бы память в прошлом, и она сидит на генном уровне. А численность молодого поколения, она еще в Казахстане не выросла. Мы знаем, что за 20 лет независимости численность Казахстана еще не достигла уровня 91-го года, в отличие от Узбекистана, например, где численность почти что в 2 раза была увеличена. Поэтому нет обновления жителей Казахстана как такового, и поэтому роль, значение и слово старшего поколения в Казахстане еще имеет огромное влияние для молодого поколения, а старшее поколение, как я сказал, уже запугано. Теперь, какие факторы, которые не позволяют Казахстану или оппозиционным силам Казахстана совершить действия, с которыми привели бы к смене власти? Во-первых, отсутствие харизматичной личности в Казахстане оппозиционного склада, который мог бы объединить под собой все оппозиционные движения. Это отсутствие идеологии у оппозиции в Казахстане. Третий фактор – это отсутствие достаточного финансирования казахстанской оппозиции или гражданского общества. То есть многие неправительственные организации получают мизерные гранты или практически не имеют к ним доступа. А я также сказал, что критическая масса молодежи еще недостаточна. То есть молодежь в Казахстане еще как таковая по численности не достигла своих масштабов, чтобы можно требовать смены режима. Следующий фактор, не позволяющий также всем этим предпосылкам включиться, это наличие таких соседей, как Китай и Россия. Конечно, ни Китаю, ни Российской Федерации не нужно осложнение внутриполитической ситуации в Казахстане, естественно, они будут прилагать все усилия для того, чтобы поддержать действующий режим. Мы знаем, что даже организация ОДКБ, договор коллективной безопасности, в принципе, уже готовы были и в Киргизии вводить свои войска. И я думаю, что при наличии такой острой внутриполитической ситуации в Казахстане, организация ОДКБ при полном согласии сегодняшнего режима в Казахстане, естественно, будут вводить собственные войска в Казахстан. Еще один фактор, который отрицательно влияет на предпосылки, это наличие 35% в Казахстане это не казахского населения. То есть это и русские, и татары, и узбеки, и украинцы, и немцы, которые, конечно, понимают, что любая дестабилизация в Казахстане, любое, значит, движение в сторону смены существующего режима негативным образом скажется и на них, потому что они не являются людьми коренной национальности. Я думаю, вот это противопоставление предпосылок и факторов, оно является уникальным для Казахстана, и, наверное, до тех пор, пока факторы не сработают на все свои возможности, в ближайшее время невозможно в Казахстане совершение какой-либо революции или смены режима.
Спасибо, господин Кайсар. А господин Панер, центральноазиатские режимы типа Нурсултана Назарбаева, Ислама Каримова или Имама Али Рахмона не сильнее и нестабильнее режимов Хосни Мубарака и тем более Муаммара Каддафи. Так в чем же секрет устойчивости центральноазиатских режимов?
Конечно, они были на месте чуть-чуть меньше времени, чем в Африке, например. И это первое поколение в Средней Азии после Советского Союза тоже. Я думаю, что это нельзя сравнить арабскую весну с положением в Средней Азии сейчас. Но я думаю, в Узбекистане, в Казахстане самое большое население в Средней Азии, что 45 миллионов, 3/4 населения Средней Азии, они знают, что их президенты старые. Они не будут долго сейчас. Они могут надеяться на лучшем в будущем. Они не знают, как будет, но они тоже не знают, кто будет наследник, кто. Это неизвестно в Казахстане, неизвестно в Узбекистане. В Египте, например, всем известно, что сын Мубарака. И в Ливии сын Каддафи. В Средней Азии я не знаю, если это по плану или что-то, но они редко говорят об этом и никогда не показывают населению, что этот человек будет после меня. И поэтому у народа еще есть надежда, что после смерти Назарбаева и Каримова, может быть, система изменится к лучшему.
Господин Панер, в Казахстане знаете, что якобы преемником может стать второй зять президента Тимур Кулибаев. Что вы на это скажете?
Ну, трудно сказать, самый хороший или самый опасный момент, когда Назарбаев умрет, и они назовут наследника. Если этот человек представляет тот же самый курс, как уже было, и, может быть, даже хуже, тогда я ожидал бы проблемы среди населения там. И то же самое в Узбекистане. Если после Каримова они говорят, что этого человека будет, и он не принят, и это сложно в Казахстане и в Узбекистане, и из-за того, что назвать человека откуда в стране, это очень ломкий вопрос. Допустим, в Узбекистане, если человек из Ташкента, тогда, может быть, в Самарканде недовольный. Я не думаю, что Сафарган Делини вообще будет человек на президентство. Но поэтому это самые важные моменты будут, когда это Назарбаев и Каримов умрут, потому что на какое направление Узбекистан и Казахстан это имеет большое влияние на целый регион.
Еще, господин Панер, а вот как отметил господин Кайсар, о незаинтересованности России и Китая в дестабилизации ситуации в центральноазиатских странах. Вы согласны с этим мнением?
Да, абсолютно. И это опять, почему это трудно сравнить, что происходит в Северной Африке, в Ближнем Востоке, потому что у них кто сосед там? Европа. А и кто сосед в Средней Азии? Китай и Россия. И они говорят, что в Ливии они выигрывают с помощью НАТО, потом Европа рядом с ними. И что будет в Средней Азии? Кто рядом? О, Китай и Россия, это не в их интересах, если будет хаос в Средней Азии.
Уважаемые гости, переходим к третьему вопросу. Какие уроки должны или могут извлечь из арабской весны центральноазиатские режимы? Госпожа Бекмедова, как вы считаете, возможно ли в Туркменистане смена власти без революции, народных волнений или кровопролития?
На данный момент власть делает все, чтобы не было никаких кровопролитий и вообще любой какой-либо активности. Даже если вдруг изменится что-то или изменится личность там в руководстве, то заметьте вот интересный, примечательный момент. Когда в той или другой стране долгое время рулит одно лицо, и на смену ему приходит другое, какое бы ни было. Например, Горбачев после Советского Союза, он стал много говорить, рассказывать, и тем самым вызвал какой-то интерес у общества. То же самое и в Туркмении произошло. После многолетнего диктаторского режима Ниязова вдруг пришел помоложе Бердымухамедов, который обещал интернет и на словах обещал либерализацию. Уже это всколыхнуло народ, и люди даже поддержали его, надеясь и веря его обещаниям. Точно так же и по поводу вашего вопроса, если вдруг что-то произойдет, и если будет какой-то другой человек, это будет, допустим, даже если это будет не ТК местное население, а Юмут или Эр-Сары, другое племя, это уже возбудит интерес и какие-то плюсы. А также, если этот человек хотя бы начнет двигаться уже по казахстанской модели, хотя вы ее тоже критикуете и знаете за что, уже это будет плюс для туркменского общества, потому что все, что у вас там происходит, делите на 15, и получается то, что в Туркменистане. Нету того, нету этого, нету многопартийности. Включите любой туркменский канал, каждый день 24 часа песни и танцы, нету свободы выезда и так далее, и так далее. То есть любое маленькое движение будет уже считаться как бы чуть ли не революцией. Поэтому я считаю, что что нашему президенту даже сейчас, он объявил, что в феврале будут проходить президентские выборы, не поздно предложить участвовать в этих выборах всем желающим и в то же время подготовить почву для того, чтобы, например, оппозиционеры из-за рубежа и внутренние оппозиционеры могли участвовать в этих выборах. Такие шаги, как дать жесткую оценку ниязовскому режиму, амнистировать всех жертв этого режима и так далее, дали бы огромные дивиденды нынешней власти.
Господин Кемпур, возможен ли в Таджикистане в ближайшее время социальный взрыв, который привели, допустим, в ряде стран к революции?
Я думаю, что социальный взрыв в Таджикистане назревает, и он вообще-то возможен лишь в том случае, если вот отношения Москвы и Душанбе будут испорчены всерьез и до такой степени, что в России начнут притеснять и тысячами отправлять таджикских мигрантов в страну. Вот в данное время экономика Таджикистана находится на плаву благодаря тем средствам, которые отправляют мигрант из России. Но если это закончится, это для Таджикистана, для страны, где отсутствуют нормально оплачиваемые рабочие места, может стать настоящей катастрофой и привести к бунту. Кстати, об этом знают и в Душанбе, и в Москве. И зачастую Москва даже иногда вот при каких-то договорах в Таджикистане иногда угрожает Душанбе в том, что вот в случае чего, если они не идут на какие-то уступки в Москве, они могут прибегнуть к таким мерам. Вот это мое мнение.
Господин Тажиматов, киргизские власти, пришедшие в результате второй более кровавой революции, какие уроки должны извлечь из всего произошедшего и происходящего?
Считаю, что после этих событий главная проблема сегодня в Кыргызстане является именно так называемые пороки гражданского общества. То есть пороки гражданского общества – это регионализм, этницизм, это криминал и мародерство. И почему вот критикуют сегодня, значит, те события, которые произошли в Кыргызстане, да, вот в семи соседних государствах, как они могут критиковать и говорить, что это приводит к плохому, да? Это самое главное, что здесь после таких событий главную роль будут играть именно вот эти пороки. Предыдущие эксперты считают, что главное, нужен там лидер какой-то, он должен это как бы объединить народ и так далее, подобное. Я с этим хотел бы не согласиться, потому что здесь роль лидера в данное время не имеет значения. Самое главное, мне кажется, в первую очередь это информация, если доступ к информации есть. Второе, значит, это люди, когда их как бы недовольство достигли такого уровня, когда вот все дорожает, социальное положение ухудшается, все это приводит к тому, что люди выходят на улицы и происходят такие вещи. Но самое главное, теперь для правительства Кыргызстана нужно бороться с этими пороками гражданского общества. Да. Это самый актуальный вопрос сейчас для Кыргызстана.
Господин Кайсар, возможно ли в Казахстане смена власти без потрясения, народных волнений или кровопролития? И в состоянии ли власти в Агарде извлечь какие-то уроки из событий в арабских странах?
Ну, я думаю, что самым основным и самым важным уроком, который должна извлечь Агарда, это то, что необходимо в первую очередь начать уважать собственный народ и собственных граждан. Это первый урок. Если воля народа не проявляется в парламенте, то, естественно, рано или поздно, как сказал один из великих, эта воля начнет проявляться на площадях и на улицах. Следующий урок, который должны извлечь наши власти, это необходимо дать обществу, дать стране перспективу на развитие, которую сегодня, к сожалению, практически никто не видит. Нужно раскрепостить людей, нужно вести реальную, а не показную, фиктивную борьбу с коррупцией. Необходимо, чтобы семья президента, правителя не допускалась к управлению государством, как это происходит, к сожалению, во всех центральноазиатских республиках и в тех же странах, о которых мы сегодня говорим. Нужно необходимо дать народу право на справедливые и честные выборы. И, конечно же, и один и также в ряду с этими уроками это должно быть, что власти должны пересмотреть или посмотреть с другой стороны на сроки своего правления в этой стране. Без учета этих уроков, без того, что будут сделаны соответствующие выводы на основе этого анализа, мне кажется, ни одна власть, в первую очередь в Казахстане, раз мы говорим сейчас в Казахстане, не в состоянии будет обеспечить мирный переход к власти. Есть у нас в Казахстане только, мне кажется, два варианта перехода власти от Назарбаева. Это либо революционный путь, либо его смерть. Мне кажется, другого мирного варианта передачи власти сегодня он не рассматривает, так же, как не рассматривают это его окружение тоже. Поэтому говорить о том, что
Возможно ли в Казахстане революция? Я думаю, скорее всего, наверное, нет, невозможно в ближайшее время. И возможен ли мирный переход власти? Я тоже думаю, что нет, скорее невозможно. Поэтому единственный вариант, о котором сегодня тоже кто-то из выступающих сказал, что это ожидание смерти правителя. И как бы сам возраст подсказывает, что он физиологически и физически это не вечный человек. Рано или поздно он должен как бы сдать свой пост. Поэтому основным, мне кажется, фактором тоже сдерживающим население то, что, ну, ладно уж, без потрясения так и так он скоро умрет. Нужно учитывать, что Казахстан – это огромная территория, 9-е место в мире занимает, при очень маленькой численности населения. В отличие, скажем, от Киргизии, скажем, или арабских стран, или Узбекистана, где население живет компактно, и как бы оно очень быстро и мобильно может собраться в одной точке. Здесь же, в Казахстане, это невозможно. Поэтому подавлять, скажем, волнение в разных регионах очень легко, потому что, скажем, силовые структуры двигаются на самолетах, вертолетах, а населению это будет очень сложно. Поэтому локальные очаги будут гаситься очень быстро и очень жестко. Вот в этой части, я думаю, что режим непосредственно будет применять всю имеющуюся в ее распоряжении силу, чтобы подавить народные волнения в случае, если они будут возникать.
Спасибо, господин Кайсар. Уважаемые гости, на этом радио «Азаттык» завершает свой круглый стол. До свидания.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык» радиосы.
Радио «Озоди».
«Азаттык» радиосы.
«Озодлик» радиосы.
Радио «Азаттык».
Hurmatli tinglovchi, tutash yo'llar eshitirishi bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.